«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. На севере Сирии правительственные войска при поддержке российской авиации продолжают наносить удары по районам, которые контролируют повстанцы, в том числе по восточной части Алеппо. По данным сирийских правозащитников, базирующихся в Британии, в результате этих бомбардировок за последние сутки в Алеппо погибли не менее 20 мирных жителей, включая 9 детей. Сообщается также о 6 погибших в провинции Идлиб. Это вызывает возмущение в США и в ООН. Министр обороны Шойгу заявил, что нанесены ракетные удары по позициям и объектам исламских группировок на севере и западе Сирии. Однако сирийские повстанцы и правозащитники этого не подтверждают. Адмирал Кузнецов, последняя надежда Асада, такую слегка саркастическую формулировку мы взяли в подзаголовок нашей беседы с Александром Шумильным, политологом, директором Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Добрый вечер, Александр Иванович.
Добрый вечер.
Как вам кажется, адмирал Кузнецов выполняет свою стратегическую функцию, находясь у берегов Сирии, или он там действует как слон в посудной лавке?
Нет, это первая боевая операция данного авианесущего крейсера за всю историю его существования. Он выполняет ту функцию, которая ему предписана, базируется у побережья и охватывает тем самым самолеты, которые стартуют с него, охватывает довольно большой участок поля боя в Сирии от Алеппо до Идлиба на севере. Так что он там не напрасно стоит с точки зрения тех, кто его туда посылал. А вот почему послали, это тоже серьезный вопрос. По-видимому, это сделано для демонстрации силы в преддверии заключительного этапа выборов в Соединенных Штатах, с тем, чтобы показать, что российский контингент, который базируется и на территории Сирии, авиационный контингент, получает дополнение в виде авиационного крыла с моря и тем самым способен обеспечить полный контроль над воздушным пространством этой республики, как минимум той части страны, где ведутся боевые действия. И это важно было, по-видимому, как в моем понимании, продемонстрировать на заключительном этапе американских выборов. Это был своеобразный жест, ответка, как некоторые говорят, употребляют, заявлением Хиллари Клинтон о необходимости введения зон, свободных от полетов на территории Сирии, и готовности ее самой сделать это в случае победы в президентской гонке. Тем самым создавалась ситуация, когда ее подобного рода высказывания, решительные высказывания на фоне того, что говорил Трамп, явно выглядели как бы весьма воинственно и не сильно адекватно реальной ситуации, чем воспользовался Трамп. Ибо он высказал свой главный упрек и аргумент в адрес Клинтон, что она является, с учетом происходящего, с учетом размещения российских войск на земле и на море в Сирии, она является, по сути, поджигателем войны. Так что функция здесь у адмирала Кузнецова весьма многоплановая.
Спасибо. Сейчас у нас на связи Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете вот дебют адмирала Кузнецова в зоне практически боевых действий?
Ну, понятно, что никакого военного смысла в присутствии Кузнецова и в его так называемых боевых действий нет вообще никакого. Задачи, которые он пытается выполнять, не свойственны этому кораблю. Он не для этого строился. Ничего сделать в Сирии он, в принципе, не может. И вообще к Сирии его там присутствие имеет самое слабое отношение, а уж тем более к американским выборам практически никакого. Речь идет совсем о других вещах, о том, что происходит в Москве, происходит сейчас, вот во время совещаний с президентом по проблемам программы перевооружения и оборонного комплекса. Речь идет о деньгах, об очень больших деньгах, о десятках триллионов рублей, которые могут быть истрачены или могут быть не быть истрачены на новые программы перевооружения. А самая дорогая часть программы перевооружения – это морские вооружения. Совершенно гигантские деньги нужны, и на морской флот пытается показать ВМФ, что они что-то могут сделать. Хотя в действительности сделать в Сирии они не могут практически ничего. Они не для этого строились, советский флот. Действовать по земле Кузнецов не может. И удары, которые он наносит, носят чисто символический характер. Там может быть трех человек, трое боевиков было убито в результате действий Кузнецова. Но официально заявили 30, но надо учитывать, что по опыту давнишнего ведения воздушной войны всегда потери от воздушных ударов преувеличивают в 10 раз. Это правило такое. Но таким образом, скажем, во время 80-х, во время российской оккупации Афганистана, по донесениям нашей разведки, мужское население Афганистана было уничтожено 2 раза воздушными ударами. Так и сейчас. Потому что истребители Кузнецова Су-33 не предназначены для ударов по наземным целям. Нести какую-либо серьезную бомбовую нагрузку они тоже не предназначены. Они куда-то сбрасывают 1 или 2 маленьких бомбы, и об этом трубит пропаганда. То есть это чисто пропагандистское мероприятие. Военного смысла оно не имеет, но оно имеет глубокий бюджетный смысл.
Спасибо, Павел. А сейчас у нас на связи сирийский политолог Хасан Хури. Хасан, добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот как оценивают сами сирийцы пришествие адмирала Кузнецова к своим берегам?
В принципе, я бы согласился с вашими гостями, то есть с вашим гостем и с вашим корреспондентом. Действительно, присутствие Кузнецова в Сирии это многофункционально. Скорее всего, это, я бы здесь полностью согласился с господином Шувилиным, чтобы поддержать тезис Трампа, который был высказан в предвыборной кампании о том, что введение бесполетной зоны над Сирией приведет к столкновению с Россией, а это уже нежелательно. И это не нужно Соединенным Штатам. Это, наверное, главная причина присутствия Кузнецова. Не исключено, о чем говорил ваш корреспондент, господин Пенгауэр, о том, что это связано и с деньгами, и с военно-промышленным комплексом. Кузнецов действительно сильно не прибавил. Потому что нет такого в Сирии, нет нехватки воздушных сил. В принципе, самолеты воюют с безоружными людьми. То есть даже боевики, у них нет противовоздушной обороны. Поэтому здесь сложно сказать, насколько эффективно эффективные самолеты Российской Федерации показались бы в каких-то других обстоятельствах, когда есть какие-то средства ПВО. А когда нет, то я бы сказал, что в принципе присутствие вообще российской авиации в Сирии не было необходимой для Асада. То есть у Асада были 800 самолетов, между прочим. Да, не хватало, может быть, и запчастей не хватало, там и снарядов не хватало. Это можно было организовать, можно было просто продавать или отдавать. эти снаряды, эти бомбы Асада, и он бы исправился. И запчасти там для ремонта некоторых самолетов. Поэтому действительно адмирал Кузнецов в военном плане ничего существенного не прибавил.
Спасибо большое. Напомню, что это был сирийский политолог Хасан Хури. Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтер о военной активности России в регионе.
Боевые корабли из состава группировки ВМФ России в Восточном Средиземноморье наносят удары по исламистам в Сирии. С таким заявлением выступил российский министр обороны Сергей Шойгу. Самолеты с авианосца «Адмирал Кузнецов» и крылатые ракеты «Сторожевика» «Адмирал Григорович», как отметил Шойгу, атакуют позиции Исламского государства и Джибхат ан-Нусры. Эти экстремистские группировки запрещены в России. По словам Шойгу, основные цели ударов – склады боеприпасов, скопления и центры подготовки боевиков, предприятия по производству оружия массового поражения. В операции задействованы палубные многоцелевые истребители Су-33 и крылатые ракеты «Калибр». Накануне стало известно о катастрофе учебно-боевого самолета МиГ-29К. Он разбился в нескольких милях от Кузнецова при заходе на посадку. Пилоту удалось катапультироваться. Авианосная группа из состава Северного флота прибыла к берегам Сирии 3 дня назад. Там уже находились другие российские корабли. Адмирал Кузнецов и атомный ракетный крейсер «Петр Великий» вышли в море 15 октября. Испания и Мальта отказали им в заходах в свои порты для дозаправки.
Как по-вашему, Александр Иванович, можно ли без наземной операции достичь цели вот этой всей затеи?
Смотря что называть целью, если цель операции как захват города или освобождение его, то, конечно, при сохранении города самого, хотя бы большей его части, то, конечно, одними бомбардировками воздушными эту цель не достичь, а эффект побочный в виде гибели мирных жителей будет чрезвычайно велик. Конечно, только сухопутной операции можно по-настоящему освободить город и завладеть им, сохранив его по большей части. И о сухопутной операции сейчас все более громко говорят в Дамаске. И это, видимо, похоже на правду, хотя какие есть ли силы для этой операции, большой вопрос. Но разговоры сейчас активизировались. Возможно, это результат осуждения действий Асада и России, авиации этих двух стран в Алеппо сыграла свою роль. И сирийская сторона при поддержке России пытается делать ставку на сухопутную операцию, на ту самую операцию, которую проводят иракские силы во взаимодействии с Соединенными Штатами, международной коалицией, курдами в Мосуле, по освобождению Мосула. Именно освобождению Мосула, а не по уничтожению Мосула и всего живого там. Так что это возможно только действительно сухопутные операции, и посмотрим, как будут развиваться события. У меня большие сомнения в том, что сирийская армия при всех ее союзниках в виде Хизбаллы, иранских и иракских волонтерах сможет прорвать оборону восточного Алеппо. Ибо в этом случае, в случае начала сухопутной операции, сирийским подразделениям придется воевать на два фронта с повстанцами в Алеппо, они же защитники Алеппо, и повстанцами за пределами Алеппо, которые будут атаковать сирийские подразделения с тыла. Вот воздушные операции сейчас преследуют цель расчистить территорию, как-то отбросить повстанцев подальше, чтобы они не смогли атаковать, судя по всему, сирийскую армию с тыла, в том случае, если она пойдет в бой в направлении Алеппо. Так что посмотрим, насколько это правдоподобно.
Да, вопрос Павлу Фельгенгауэру. Павел, можно ли рассматривать вообще вот эти воздушные удары, массированные режима Асада и России по жилым городам, как военные преступления, то, на чем настаивают некоторые правозащитники из стран Запада? Вам слово.
Ну, с военными преступлениями это достаточно сложно. Там нужно доказать, что удары наносились целенаправленно по гражданству. А то, что при вообще боевых действиях, тем более при воздушных ударах, гражданское население страдает, это неизбежно, это факт, как называется, сопутствующие потери. И то есть нельзя, скажем, считать целью целый населенный пункт или город, потому что там есть гражданские. Но если там есть военные цели, и по ним наносили удары, но при этом потому что промахнулись или просто они там оказались в ненужном месте в ненужное время, погибли гражданские, это преступлением не считается. То есть тут нужно доказывать именно злые намерения. Что знали, что там военных нету и наносили удар, знали это. Это достаточно юридически сложно сделать. Можно, но сложно. То есть это не очевидная вещь.
Вопрос политологу Хасану Хури. По вашим данным, кто больше вот таких наносит массированных ударов, неизбирательных, и наносит жертвы мирному населению? Вот авиации группировки или Россия и режим Асада? Вам слово, Хасан.
Ну, если говорить Алеппо, то там альянс международный не наносит удары по Алеппо. Поэтому, если конкретно об Алеппо, то там единственно это сирийская и российская авиация.
А там, как вы вообще можете нет. оценить, как военные преступления могут это квалифицировать со временем?
Что касается сирийской авиации, то однозначно можно. Как говорилось, это сложно, но это можно. Есть уже достаточно доказательств вещественных, собралось. Активисты работают там круглосуточно. Поэтому это возможно, потому что сирийская авиация в основном использует бочковые бомбы. И бочковые бомбы никогда не могут попасть в цель. Это просто исключено. Поэтому и очень много попаданий в мирные кварталы, в дома, в школы, в больницы и так далее. А что касается российской авиации, будет немного сложнее. Хотя тоже чаще всего используется хаотичное вооружение. Высокоточное оружие используется крайне редко. В основном выбрасывается, как говорил господин Жириновский, это происходит утилизация. Россия утилизирует старые запасы, которые скопились на складах Советского Союза еще. Это, естественно, не высокоточное оружие. Никто не станет утилизировать высокоточное оружие. Поэтому тоже есть возможность, но немного посложнее, чем в случае с сирийской авиацией.
Да, Александр Иванович, как по-вашему, большие еще территории контролируют вот, как бы противники режима Асада?
Да, да. Собственно, существенного такого заметного прогресса в освобождении этих территорий последние месяцы не происходило, не наблюдалось. Я имею в виду в пределах Сирии. В Сирии. В Ираке там серьезные сухопутные, как мы говорили, операции, которые приводят к освобождению населенных пунктов. И по моим наблюдениям, каждую неделю 2-3 населенных пунктов освобождается, ну, достаточно мелких. Вот, и войска окружают Мосул. Это будет очень знаковое событие освобождения Мосула. Посмотрим, как это будет происходить. А на территории Сирии борьба с противниками Асада в основном ведется силами авиации. И там, где речь идет об исламском государстве, запрещенном в России, то это делает также и авиация коалиции. И только там, и нигде больше. Ибо к основным населенным пунктам, вокруг которых разворачиваются боевые действия, международная коалиция не имеет отношения и не может повлиять, не может иметь доступа с тем, чтобы повлиять на происходящее, как хотела бы Клинтон и говорила об этом. Вот. А серьезных успехов, повторяю, нет. Какое-то продвижение было зафиксировано в последнее время, но это не столь значительно, ибо ряд населенных пунктов после захвата правительственными войсками был снова перехвачен, освобожден и захвачен повстанцами. И это происходит, в общем-то, практически повсеместно, если говорить о небольших населенных пунктах. Да вот тот факт, что крупные города по-прежнему удерживают части этих городов повстанцы, тоже свидетельствует о том, что прогресса большого нет. Усилия предпринимаются, усилия, повторяю, в основном с воздуха, но без наземной операции, выверенной, решительной, там обойтись, наверное, сложно с точки зрения правительства Асада и России. Так что пока этого нет, но что-то готовится.
Вопрос Павлу Фельгенгауэру. А вообще на вооружении у российской армии есть вот это высокоточное оружие, которое способно избежать массовой гибели невинных мирных жителей?
Ну, конечно, есть еще. Да. И старое, кстати, есть еще, советское, которое тоже нужно утилизировать. Но оно... Тут дело в том, что это оружие, которое хорошо использовать против фиксированных целей заранее разведок. Вот такое, какое есть у американцев, у израильтян, когда там можно корректировать даже уже выпущенный снаряд, ракету, бомбу корректируемую. То есть ее можно по ходу полета еще как-то доводить ее направление полета. Существенно, причем достаточно. С этим есть сложности. То есть поэтому хорошо уничтожать то, что известно заранее. Ну вот для этого оно и строилось, это вооружение. Там, натовские, там, я не знаю, базы. Или авиабаза, там, взлетно-посадочная полоса, или там база подводных лодок, или там, не знаю, бараки какой-нибудь базе сидят там солдаты. Они известны, где находятся, они были там до войны, не один год. И по ним можно нанести высокоточный удар. А вот по мобильным целям сложно. Кроме того, российское высокоточное оружие, например, там сейчас используют крылатые ракеты большой дальности. Опять же, военного смысла нету никакого в их использовании. Потому что те же результаты можно достичь, используя обычные авиационные средства поражения, которые стоят раз в 100 дешевле. Надо заметить, что американцы, у которых больше значительно крылатых ракет разного типа, морского и воздушного базирования, чем у России, последние годы ни в Ираке, ни в Сирии, ни в Афганистане не использовали эти ракеты, потому что там есть авиация. Это для большой войны серьезным противником, для прорыва системы ПВО против ребят, которые там маневрируют на Тойотах-пикапах, тяжелыми пулеметами, использовать ракеты каждой ценой там, 5-6 миллионов долларов. Мы уже на миллиард долларов примерно крылатых ракет большой дальности по сирийским позициям выпустили. Ну, опять же, основная цель, очевидно, это пиар. Это чтобы показать Путину красивую картинку, чтобы он отнял деньги у пенсионеров, у детей, у женщин, у кого это не возьми, и деньги эти отдал на Министерство обороны и ВПК для производства новых замечательных ракет, дико дорогих. А в военном смысле делать этого не нужно, там нужно в некоторых случаях даже просто артиллерию использовать. Так что средства эти есть, просто в данном случае они не очень эффективны и довольно, в общем, бессмысленны.
Вопрос Хасану Хури, сирийскому политологу. А как, по-вашему, насколько достоверны вот эти данные сирийских правозащитников, которые базируются в Британии, о потерях среди мирных жителей?
Что касается именно тех, кто сидит в Великобритании, я им не очень доверяю. В принципе, им никто не доверяет. Не доверяет ни оппозиция, не доверяет ни осадите, не доверяют. Все обвиняют вот этот источник в лояльности врагам. Поэтому к нему оперироваться сложно. Но данные есть не только у него, не только у этого источника. Есть много организаций, которые работают на земле, много активистов, которые фиксируют все эти данные и публикуют. Поэтому я бы сказал, что именно этот источник в Лондоне, он, скорее всего, уменьшает жертвы среди мирного населения, чем преувеличивает. Сегодня, например, уже погибло около 89 мирных жителей в Алеппо и в окрестностях Алеппо. Российская авиация не наносит удары по восточному Алеппо, но наносит удары по окружности Алеппо. Сирийская авиация бросает бочковые бомбы именно на восточные кварталы Алеппо, и там уже примерно 40-42 погибших именно в восточном Алеппо. Это данные, которые я прослеживаю все время через различные источники, и они совпадают, они подтверждаются.
Спасибо. Александр Иванович, как по-вашему, кто выиграет сейчас в пропагандистской войне? Вот сегодня была целая такая история с каналом Russia Today, который якобы там дискриминирует, поскольку он вроде бы более объективен, в чем мы все сильно сомневаемся.
Статус, роль и имидж этой компании хорошо известны везде за прошедшие годы. Поэтому и отношение к ней и к ее корреспондентам соответствующее. Вот. Но эта ситуация была весьма своеобразна, о которой мы говорим, это перепалка между корреспондентом и Кирби, представителем Госдепа, касательно числа жертв, источников. Вот. Тут упрекнуть корреспондента было сложно, ибо эта дама требовала подтверждения. Вот. То есть красивая фраза, красивая позиция. Дайте нам подтверждение. А как можно это сделать с трибуны Госдепа? И Кирби сказал, пояснил, что у него нет списка сейчас этих организаций, о которых, кстати, говорил наш коллега Аль-Кури. Там множество организаций, которые считаются достоверными источниками информации. Так что в данном случае, в общем-то, отразилась модель отношения российской такой пропагандистской машины с с западным миром. Эта машина пытается так основательно потрясти, создать шум, и где можно поставить под вопрос все, что можно поставить под вопрос. Вот, то есть закидать вопросами. А с ответами всегда сложно. И мы увидели вот в этом инциденте как раз в идеале эту ситуацию. Потому что подтвердить подобное вот так вот убедительно, вынув из кармана факты, что называется, невозможно. И Кирби крутился, вертелся, отослал даму к источникам, уже пообещал предоставить источники после пресс-конференции. А в целом информационная ситуация в мире в связи с Алеппо не в пользу России. И здесь говорить о каких-то победах со стороны России, несмотря на усилия шустрых корреспондентов Russia Today, невозможно. И есть статистика, которая четко отражает тенденцию, которая сводится к тому, что озабоченность, выраженная через мировые СМИ, ведущие мировые СМИ, да и региональные на Западе, в арабских странах, это озабоченность прежде всего гуманитарного плана, гуманитарной ситуации, гуманитарной катастрофы. Чаще всего ассоциируется это с Алеппо, но есть и другие города, Идлиб, Хомс, но в основном с Алеппо. И вот проблематика, связанная с гуманитарной катастрофой, реакция мирового сообщества именно на этот аспект происходящего затмил, отодвинул, если судить по анализу СМИ, проблематику терроризма на даже не на второй, может быть, план, а на третий. Вот. Ну, во всяком случае, основательно отодвинул ее из первых полос мировой прессы. А ассоциируется эта проблема гуманитарная, повторю, конечно, с действиями правительства Асада и с действиями России. Но тот факт, что Россия воздерживается последний месяц, это тоже говорит о нанесении авиаударов по Алеппо, как официально заявляется. Это тоже говорит о том, что в Москве это сознают и не хотели бы наращивать или видеть наращивание антироссийской истерии в связи с происходящим в Алеппо. Как-то отстраниться от этого очага антигуманных действий, которые там происходят. Поэтому и Коношенков подчеркивает, что в Алеппо российская авиация не работает, а работает только в Идлибе и в Хомсе. Хотя вот нам рассказывали, что она работает где-то по контурам, и это понятно в ходе подготовки возможной сухопутной операции. То есть отодвигает боевиков за пределами Алеппо, подбрасывает их, пытается отбросить подальше от этой линии. Ну, будем надеяться, что действительно ударов российская авиация не наносит по кварталам в Алеппо. Это делают сирийцы.
А вы, вопрос Павлу Фельдгенгауру, вы как считаете, кто берет верх в пропагандистской войне?
Ну, смотря где. Внутри пределов Российской Федерации останки на прорыв. И тут ничего с этим не сделаешь. Хотя эта война исходно была не очень популярной. То есть вначале была совсем не популярна. Но сейчас удалось добиться там, что, в общем, какое-то большинство, хотя вовсе не крымское, но значительно меньше, ее поддержит. В элите эта кампания тоже не очень популярна. Никто толком не понимает, что мы, собственно, там хотим, чего хотим добиться. Главное, как мы оттуда в конечном итоге будем выбираться. Опять же, это, как называется, не Крым, и даже там не Донбасс, и не Одесса. А за пределами Российской Федерации особых успехов нет в пропагандистском плане. Есть огромный мусульманский мир. В нем примерно 90% это сунниты. 1,5 миллиарда человек. Они смотрят программы не Russia Today, а Аль-Джазиру, Аль-Арабию, другие каналы, которые показывают преступления российской военщины. Есть, как говорится, золотой миллиард, Европа, Америка. Там, наверное, не очень так вот безумно заинтересована масса населения тем, что происходит в Сирии, но в какой-то мере заинтересована. И тоже российская позиция не пользуется значительной поддержкой. Так что вот где здесь царят наши, за границей нет.
Тут же вопрос Хасана Хури, сирийскому политологу. Вы как считаете, вот за этот год то, что идет военная операция с участием России, как-то более отточенной стало пропагандистское вот это перо российских, тех, кто идеологов войны, я бы так их назвал?
Пропаганда стала более массивной. То есть, если раньше там раз в неделю где-нибудь там говорили на различных каналах, сегодня уже каждый день и на всех каналах. И, естественно, это нужно. Для чего? Для того, чтобы, вот как говорилось, непонятно эта операция, для чего и какой цели. Надо оправдывать, надо бить в голову людей, что... Это очень нам нужно. Это, от этого зависит будущего России. От этого зависит будущего мирового порядка. И так далее, и так далее. Поэтому ведется вот эта безумно массивная пропагандистская война на сегодняшний день.
Как считаете, Александр Иванович, насколько вот сейчас сильно государство, непризнанное?
Исламское?
Да, исламское.
Оно сильно ослаблено по сравнению с тем, что было даже год назад. И ослаблено оно, конечно, усилиями в основном авиации международной коалиции, а теперь уже и начавшимися спорадическими сухопутными операциями, будь то курды на севере Сирии и Ирака, проводили отдельные операции по освобождению пограничных, приграничных городов с Турцией. Или вот массированная операция, скоординированная по освобождению Мосула. Так что можно говорить, что... И, кстати, есть статистика, и на картах это очень четко отражено, что за последний год масштаб присутствия исламистов и террористов из этой группировки на территории Ирака существенно сократился. Существенно. Сейчас уже совершенно другая картинка этого халифата, да, часть которого в Сирии, другая часть в Ираке, она в основном съежилась и сдвинулась в направлении Сирии. А после падения Мосула, конечно, продолжится наступление, и с территории Ирака террористы ИГИЛа будут вытеснены, судя по всему, основательно и, может быть, даже окончательно и насовсем. А на территории Сирии масштабы присутствия несколько сужаются, но главное... Вопрос сводится к тому, что Исламское государство – это третий игрок, третье боевое подразделение на территории Сирии. А первые два противника – это правительство Асада и повстанцы с союзными им группировками всякого рода. Вот, то есть гражданская война. Поэтому очаг гражданской войны это и Алеппо, это и часть Дамаска, пригороды, это и Идлиб, и Хомс. Вот эти очаги гражданской войны привлекают наибольшее внимание, соответственно, поглощают наибольшие военные ресурсы тех, кто непосредственно задействован там. Ну, а армии Асада мы уже говорили, соответственно, Россия на стороне армии Асада, поэтому исламское государство на территории Сирии поражается, вытесняется, сокращается по остаточному принципу, когда считают возможным наносить удары по исламистам, ибо главные удары наносятся по ближайшим оппонентам, то есть повстанцам.
Угу. Вопрос, Павел Фельгендорович, ощущается ли, что вообще боевиков ИГИЛа стало меньше, потому что больше нет вот этих видеозаписей средневековых казней, которыми начиналась эта кампания, как вы считаете?
Ну, это не кампания начиналась, это как бы они, исходя из своих идеологических представлений о самоначальном шариате, вот так себя вели. Понятно, очевидно, многие из них действительно верили, что вот сейчас вот начнется последнее сражение, конец света, так сказать, по их понятию, представлению. Ну, я не знаю, может быть, да, начнется конец света, может быть, нет. Но как государство, именно как государство, как халифат, запрещенный в России ИГИЛ, похоже, в общем, не состоялся. То есть что-то у них получалось, теперь получается все хуже. Как государство, они, очевидно, будут скоро разгромлены, достаточно скоро. Как идеологическое движение, которое в какой-то мере отражает интересы и поддерживается значительными массами суннитского населения на севере, на северо-западе Ирака и в Сирии, исламское вот это вот самое движение, оно останется. То есть салафиты там есть, там не все салафиты подчиняются этому самозванному халифу. И с гибелью халифата как такового, как именно такой квазигосударственной структуры, история этого движения не закончится. Они, наверное, станут таким подпольным движением, перейдут, очевидно, к чистому террору. Другого у них, в общем, как государство воевать, они уже скоро не смогут. Достаточно скоро.
Вопрос Хасану Хури, политологу сирийскому. А как по-вашему, скоро ли вот это вот состоится гибель халифата, если такими темпами пойдет операция по его разгрому?
Да, я думаю, что недолго осталось. По идее, у них не было никаких шансов. Что касается Сирии, в основном, я вам скажу, что у них никогда не было серьезной поддержки в сирийском обществе. И я бы хотел тут отметить, что они получили свою якобы легендарную силу не без помощи господина Асада и господина Нур аль-Малики, премьер-министра Ирака. Если вы помните, то когда 500 боевиков ИГИЛа напали на 3 дивизии иракской армии, вооруженных до зубов, в город Мусул, и те просто получили приказ от господина аль-Малики отступать и оставить все вооружение, которое у них было, и все деньги, которые были в Центральном банке. То есть они получили серьезную поддержку именно от двух правительств. Что касается правительства Сирии, то они, те джихадисты, которые сидели в сирийских тюрьмах до начала кризиса в Сирии, до 2011 года, они все были выпущены в мае 2011 года, после начала протестов. То есть они получили именно мощную поддержку, мощный толчок именно от правительства Сирии и от правительства Ирака. И поэтому у них, конечно, сейчас истекают ресурсы, они заблокированы со всех сторон. У них, может быть, кончилась функция если бы, если такова вообще существовала, это много разговоров идут о том, что ведь не просто они сами по себе существовали, и очевидно, вот эти, вот эта помощь со стороны Асада и со стороны иракского правительства, это не просто так, это вопрос был, наверное, запланирован, изучен. Сегодня у них нет такой поддержки, они, у них не было никогда серьезной поддержки в сирийском обществе, и никогда сирийское общество не воспринимало этот халифат всерьез, это только вызывало смех у сирийского. Какой сегодня халифат в 21 веке? Естественно, этот проект не имеет никакого шанса на успех, а не сейчас, не в будущем.
Александр Иванович, а какая будет реальная перспектива режиму Асада?
Это главный вопрос, над которым задумываются все задействованные в этот конфликт. И по большому счету этот вопрос решен, то есть согласован. Видение перспективы, казалось бы, едино и для Соединенных Штатов, и для России, и для арабов Персидского залива, собственно, для арабского мира в целом. Иран мы оставляем в стороне. Он как раз в данном случае не разделяет общее видение. А оно простое. Компетенция, полномочия Асада должны постепенно сокращаться, а созданный в результате переговоров переходный орган, состоящий на компромиссной основе, состоящий из представителей реальной оппозиции и представителей режима в соответствующих пропорциях, наращивает свои полномочия, постепенно перехватывает их законным путем, согласованным и расписанным по дорожной карте, полномочия нынешнего президента, так называемого Асада, который сконцентрировал все в своих руках.
Диктатор фактически.
Диктатор, да, конечно, в своих руках. Вот. И таким образом правительство переходное проводит выборы парламента, и если будет решено уже в парламенте и резолюции парламента оформлено, а может быть и конституции, которую хотя бы даже переходной, которую примет, утвердит парламент и, возможно, референдум, пост президента сохранится или он будет ликвидирован, Сирия станет парламентской республикой, но дорожная карта передачи власти, перехвата власти, как угодно можно назвать, трансформации власти, скорее всего, и правильнее всего, эта дорожная карта расписана достаточно понятно, но с некоторыми акцентами. Россия расходится с большинством участников этого процесса, с другими, так скажем, со всеми другими, в том, что настаивает на сохранении роли Асада до конца переходного периода, может быть, при сокращении его полномочий. Другие, то есть все остальные, считают, что Асад должен постепенно передавать все свои полномочия и сходить с политической сцены в достаточно обозримом и относительно короткий промежуток времени. То есть от 3 до 6 месяцев с начала этого процесса трансформации.
Спасибо. Павел, а каким вы видите будущее персонально самого Башара Асада?
Ну, я не знаю. Это не входит, наверное, в мою компетенцию. Это нужно какой-нибудь, не знаю, гадалку спрашивать. Нет, ну, скорее всего, не очень хорошее, но, может быть, он сумеет вовремя оттуда удрать и, как многие диктаторы, закончит где-нибудь спокойно свою жизнь от старости.
Ну, вы его считаете
преступником? Но что будет в Сирии?
Военным преступником,
но что будет после этого в Сирии, понять вообще трудно. После него трудно что-либо понять, что будет в Сирии. Я надеюсь, что, конечно, его, он не закончит свою жизнь, как многие диктаторы там мирно где-нибудь. Но что будет в Сирии, это может быть гораздо более важнее и интереснее. Вот это сейчас предсказать практически невозможно.
Спасибо, Павел. Хасан Хури, тот же вопрос. А каким вы видите личное будущее бывшего диктатора?
Ну, если он успеет убежать из Сирии, то, может быть, получится у него избежать судьбы Каддафи. Но я не думаю, что сирийский народ, даже если он будет жить на Марсе, его оставят в покое. Все равно будет преследовать и будет добиваться, чтобы он стоял перед международным трибуналом и получил все по заслугам.
Да, вот как Александр Иванович Паралич создавать трибунал по военным преступлениям в Сирии?
Это всегда полезно и, конечно, было бы важно как фактор воздействия на происходящее. Люди должны видеть, что за преступление им придется отвечать. Так что это было бы очень значимым шагом, но если такой трибунал будет создан, то явно без участия самого Асада, естественно, потому что это первый кандидат на фигуранты этого трибунала. Вот. Но и со стороны России, Китая, естественно, Ирана, поддержки такого полноценного трибунала ожидать не приходится, а что-то подобное в урезанном виде не будет признаваться перечисленными странами, оппонентами данного трибунала. Так что, но что-то было бы действенным, мне представляется, в любой форме трибунал за преступление по типу того, что действует в отношении Югославии, вот, когда привлекаются преступники, осуждаются и становятся преступниками, привлекаются подозреваемые с обеих сторон. А насколько это, несомненно, сдержит волну эскалации насилия.
Насколько закономерна судьба, например, Каддафи, завершившаяся самосудом? Вот не трибуналом, а с народным таким судом Линча.
Это произошло в момент, так сказать, чрезмерного разрастания гражданской войны и захлестывания всех городов, момент преобладания повстанцев, вот, и когда уже бежать Каддафи было поздно. То, о чем сказал Павел, это очень важно.
Нет, он бежал, после его поймали.
Да, нет, это было поздно, потому что бежать уже было рискованно, ибо поймают, перехватят. Вот, бежать нужно всем диктаторам вовремя. Как это сделал Бен Али в Тунисе в самом начале событий. Вот, это было показатель.
Да. Это было показатель. Это была арабская весна, да.
Была арабская весна, да.
Ну что ж, спасибо большое всем участникам нашего сегодняшнего эфира. Я так понимаю, что адмирал Кузнецов все-таки одна из надежд Асада, как вы считаете?
Конечно, конечно, любой
аргумент,
нагнетающий,
да,
обстановку и демонстрирующий силу в пользу Асада, приветствуется Асадом.
Спасибо большое. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.